Я положу сюда этот микрофон.
Он, наверное, окей. Ближе к колонке лучше.
Не, нормально стоит здесь. Только,
ну. Думаете? Можно лучше вот сюда положить. Прямо.
Следующий, а прошу. Он не будет звонить здесь, да?
Вот. Так, уважаемые коллеги, занимаем места, начинаем работу круглого стола. Уважаемые коллеги, у нас сегодня в рамках форума проходит круглый стол «Экологические и социально-экономические последствия подъема уровня Чебоксарского водохранилища до отметки 68 метров». Я на правах ведущего позволю себе сделать буквально полутораминутный экскурс в историю, после чего мы продолжим работу согласно повестке дня. Ну, немножко истории. Заполнение Чебоксарского водохранилища в 81 году до уровня 63 отметки. Его продолжительная эксплуатация нанесли достаточно серьезный ущерб природе и хозяйству Нижегородской области. Вывод экспертной комиссии Госплана СССР 89 года был однозначен по поводу этих действий, что дальнейшее повышение уровня Чебоксарского водохранилища неэффективно, нецелесообразно, и на отметке 63 метра следует остановиться. Это решение было подтверждено правительством России и распоряжением от 92 года номер 468-Р и была установлена отметка 63 метра. Проектное обоснование подъема уровня водохранилища даже на 2 метра до 65 получили отрицательное заключение государственной экологической экспертизы в 95 году экспертного совета при правительстве России в 96 году. Даже в распоряжении правительства Российской Федерации от 21 апреля 2010 года номер 600 речь идет о возможности установления нормального подпорного уровня Чебоксарского водохранилища до отметки 68 метров. Доводы о целесообразности и предпочтительности подъема уровня Чебоксарского водохранилища до отметки 68 метров, сделанные в 2008 году Институтом водных проблем Российской академии наук, так же, как и выводы Института географии РАН в 2009 году, нельзя считать убедительными, поскольку Институт географии РАН делает такие выводы с многочисленными оговорками. Ну, я могу даже процитировать, примерно в выводах написано следующее. Мы не знаем последствий подъема уровня воды, мы не знаем последствий насильственного переселения и так далее. Или, как само собой разумеющееся, Институт водных проблем указывает, что именно ОАО «Росгидро» должно построить за свой счет инженерную защиту города Нижнего Новгорода и профинансировать ее эксплуатацию. Хотя цели со сторонниками подъема уровня Чебоксарской ГЭС и правительства области разные, тем не менее мы пошли на сотрудничество с Росгидро и желание в ходе совместной работы показать все проблемы и получить ответы на все поставленные вопросы. В нашей области создана была рабочая группа по оценке воздействия на окружающую среду, оценке экономического и экологического ущерба от возможного повышения уровня ГЭС, в рамках которых работали представители органов власти, местного самоуправления, научных кругов, проектных, общественных организаций. К сожалению, вынужден признать, что анализ проектных материалов, разработанных по заказу Росгидро, организации «Инженерный центр энергетики Поволжья» и рядом субподрядных организаций показывают, что по данным материалам есть очень много вопросов, и чем дальше идет представление этих материалов, вопросов возникает все больше, больше и больше. Сегодня по поручению губернатора области Валерия Павловича Шанцева в рамках международного форума «Великие реки» мы проводим этот круглый стол, цель которого всесторонне рассмотреть не только экологические стороны проблемы Чебоксарского водохранилища, но в том числе экономические, транспортные, социальные и так далее. Приглашены представители заинтересованных органов государственной власти, местного самоуправления, в том числе представители республик Мариэл и Чувашии, представители науки, общественности, предприятий, СМИ, а также заказчики и авторы проекта. На этом разрешите приступить к работе и слово предоставить губернатору Нижегородской области Валерию Павловичу Шансу.
Уважаемые участники круглого стола, коллеги, друзья, мы сегодня с вами встретились для того, чтобы обсудить очень важный и очень серьезный вопрос. В 2010 году, об этом уже говорилось, распоряжением правительства России было дано поручение подготовить изменения и проектную документацию строительства Чебоксарской ГЭС на реке Волге, предусматривающие возможность повышения уровня водохранилища до отметки 68 метров. Заказчиком проекта компании «Росгидро» в 2010 году утверждено техническое задание по окончанию разработки проектной документации и завершению строительства гидроэлектростанции. Обращаю внимание на то, что в распоряжении правительства речь идет о внесении изменений, второй раз повторяю, о возможности установления нормального подпорного уровня Чебоксарского водохранилища на отметке 68 метров. Ключевое слово здесь – возможность. Оно было упущено в техническом задании, согласно которому Генеральная проектная организация по договору «Росгидро» ведет соответствующие работы, и отмечу, что это техзадание правительством Нижегородской области не согласовано. На сегодняшний день данная процедура близится к завершению. Начата оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду АВОС. При этом для подавляющего большинства специалистов очевидно, что этот проект повлечет масштабные негативные последствия. Жители нашего региона категорически против его реализации. Правительство и законодательное собрание области считают повышение уровня Чебоксарского водохранилища недопустимым. Обращения с изложением данной позиции неоднократно направлялись в федеральные органы государственной власти. В этой связи в ходе начатых в настоящее время общественных слушаний в рамках процедуры АВОС важно оценить все негативные стороны влияния Чебоксарского водохранилища и его масштаб. Проведенные экспертизы показали, что при любом подъеме уровня воды выше нынешней отметки 63 метра наносимый ущерб и требуемая компенсация многократно возрастут. Убытки ложатся на субъекты, на территории которых находится водохранилище. Так, подъем уровня до 68 метров вызовет общее резкое ухудшение экологической обстановки Нижегородской области. Потребует переселения жителей, значительных затрат на изменение инфраструктуры, инженерной защиты Нижнего Новгорода в результате подъема грунтовых вод. Поэтому мы глубоко убеждены в том, что любые предложения о повышении уровня Чебоксарского водохранилища являются неприемлемыми не только для нашего региона, но и для соседних республик Марий-Эл и Чувашии, и для России в целом. Предлагаю рассмотреть различные аспекты проблемы. Первый из них – экологический. Мы считаем, что позиция руководства Чувашии базируется на некорректных, ошибочных аргументах о том, что качество воды в водохранилище с повышением его уровня улучшится. Наши ученые говорят об обратном. Прогноз, по этому направлению в проекте отсутствует. Но для нас очевидно, что цветение воды с замедлением течения будет только усиливаться, как это происходит сегодня на Горьковском водохранилище и в озерной части Чебоксарского. Кроме того, загрязнение увеличится с усилением размыва крутых берегов, активизацией оползневых процессов и вымыванием загрязнений с территории затапливаемой поймы. Один из главных аргументов, что сегодня мы в соответствии со СНИПами имеем ненормальную пропорцию отношения площади мелководий к площади самого водохранилища. Сегодня у нас 320 квадратных километров мелководий. После подъема уровня будет 490. Да, пропорции будут не 20%, а 30%. Но у нас, извините, озеро будет 300 километров от Чебоксар до Нижнего Новгорода. А гниют ведь не пропорции, и цветут не пропорции, а конкретные квадратные километры, а их будет больше. Поэтому, ну уж по крайней мере, несерьезный этот аргумент. Ради пропорции, может, лучше пропорции изменить. Второй аспект энергетический. Экономическая эффективность предлагаемого проекта завышена, поскольку в себестоимости вырабатываемой электроэнергии не учтены наносимые водохранилищем ущерб и убытки, которые понесут Российская Федерация и субъекты Федерации, чьи территории подвергаются за и подтоплению. Предполагается увеличить среднюю многолетнюю выработку электроэнергии на 1,43 миллиарда киловатт-часов в год с 2,27 сотых до 3,64 сотых миллиарда киловатт-часов в год. Тогда как только Нижегородская область потребляет более 22 миллиардов киловатт-часов в год. При этом большая часть электроэнергии гидроэлектростанции вырабатывается во время весеннего паводка, когда она не очень востребована, потому что максимум приходится на осенне-зимний период. В настоящее время у нас запланирована реализация проекта строительства Нижегородской АЭС с вводом двух энергоблоков мощностью 1150 мегаватт в 2019 и 2021 годах, а там мощность будет всего лишь 600 мегаватт. И в совокупности со строительством парогазовой ТЭС, которую мы сейчас уже проектируем, мощностью 900 мегаватт, это позволит покрыть рост энергопотребления всего региона и сделать его из энергодефицитного энергодостаточным, и мы можем продавать уже электроэнергию. Исключить дефицит генерирующих мощностей в области, а также обеспечить потребности в энергетических мощностях, граничащих с нами других регионов. На многочисленных совещаниях с участием Минэнерго неоднократно это министерство Российской Федерации утверждало, что вот та электроэнергия, которую предполагают включить, в этом месте она не нужна, она излишняя. И это зафиксировано всеми протоколами. То, что нам нужно, мы сами сделаем. Мы твердо решили не полагаться на этот неприемлемый абсолютный проект. Третий вопрос – судоходство. На основании изучения зарубежного опыта и многолетних исследований в Лоской государственной академии водного транспорта было сделано обоснованное заключение, что для обеспечения гарантированных глубин Волги в Нижнем Бьефе Нижегородской ГЭС у города Городца необходимо создать уровень 68 метров именно в этом районе, а также предложено решение данной проблемы путем строительства низконапорного гидроузла, стабильно повышающего уровень Волги на отрезке реки протяженностью всего лишь 40 километров. Для судоходства больше никаких проблем не существует. Подобный вариант успешно применен в Нижнем Бьефе Цемлянской ГЭС на Нижнем Дону, где построены Николаевский, Константиновский и Кочетковский низконапорные гидроузлы. Последний Кочетковский введен, мы там все присутствовали, прекрасное решение. Можно было тоже Цемлянское море поднять на 15 метров и затопить все. Но люди же не стали это делать. Рассматривая в комплексе проблемы судоходства и автодорожного хозяйства, Министерство транспорта Российской Федерации в 2003 году поддержало указанное предложение и приняло решение, принципиальное решение о строительстве на реке Волги низконапорного гидроузла с автодорожным переходом. Данный проект был включен в федеральную целевую программу модернизации транспортной системы России 2002-2010 годы, а также транспортную стратегию России на период до 2020 года. Постановлением федерального правительства в 2008 году проектирование и строительство низконапорного узла Нижегородской области в районе поселка Большое Казино включено в федеральную целевую программу развития транспортной системы России 2010-2015 годы. В рамках подпрограммы «Внутренний водный транспорт» определена стоимость работ 39,7 миллиарда рублей. Это решает проблему создания единого глубоководного пути и исключает необходимость повышения уровня Чебоксарского водохранилища. Таким образом, завершена многолетняя дискуссия о том, какой из рассматриваемых вариантов лучше для водного транспорта. При указанном варианте исключается необходимость затопления огромных территорий, комплексно решаются Три проблемы: судоходство в Нижнем Бьефе Нижегородской ГЭС, мост на трассе Москва-Киров, удаление из Нижнего Новгорода транзитного транспорта на северный обход. Кроме того, при совмещении низконапорного гидроузла с автомобильным мостом на дороге Москва-Киров значительно снижаются затраты по сравнению с раздельным строительством плотины и моста. Если будет принято решение не строить низконапорную плотину, то на трассе северного обхода Нижнего Новгорода в любом случае нужен мост, однако возведение полногабаритного моста через водохранилище при подъеме его уровня на 5 метров значительно в разы дороже строительства относительно короткого моста через судоходные шлюзы и водослив низконапорной плотины. Рассуждение сегодня о том, нужно или не нужно, пора заканчивать, принимать решение, что это невозможно. И тогда целый ряд проектов, которые обеспечат решение существующих сегодня проблем, будут продвигаться вперед. Четвертый аспект – водорегулирующие функции Чебоксарского водохранилища. Прибавка, я хочу, чтобы вы запомнили эту цифру, составит 5 кубических километров. Она не может служить аргументом в пользу подъема. Учитывая общий объем Волжского каскада, прибавка составит приблизительно 2,8%, что находится в рамках математической погрешности. На Волге имеются гораздо более крупные водохранилища, такие как Куйбышевское, 34,6 кубических километров, Рыбинское, 16,7 кубических километров, более оптимальным регулированием сбросов, которых можно решить проблему. Просто при этом надо обидеть энергетиков. Я в кавычках эту фразу ставлю. В августе на совещании об этом говорил астраханский губернатор. Вот энергетиков не надо обижать, да? А людей, сотни, тысячи, которые попадут в эту экологическую катастрофу, должны переселяться, лишаться своего бизнеса, их можно обижать. Это вот спокойное такое рассуждение. Более долговременной перспективе для решения задачи среза пиков половодья и водорегулирования необходимо восстанавливать водорегулирующую роль лесов и болот путем реализации программ обводнения торфяников, лесовосстановления, облесения и залужения водоохранных зон, агролесомелиорации. Эти мероприятия должны быть внесены в экологические программы, схемы комплексного использования и охраны водных объектов, документы территориального планирования всех уровней в сочетании с мерами по усилению контроля за соблюдением режима водоохранных зон, особо охраняемых природных территорий, бассейнов рек, по созданию новых особо охраняемых природных территорий. По этому направлению пошла Канада и успешно решила все вопросы, которые надо было решить по созданию аккумуляторов водных ресурсов, которые сами регулируют режим и обеспечивают нормальный подход. Уважаемые коллеги, в 2010 году правительством Нижегородской области, уже об этом говорилось, создана рабочая группа по оценке воздействия на окружающую среду, экономического и экологического ущерба от возможного повышения уровня Чебоксарского водохранилища. В рамках ее деятельности с участием Росморречфлота, Росводресурсов, заказчиков и исполнителей проекта обсуждаются вопросы, возникающие по ходу работы над ним, промежуточные проекты, материалы пристально изучаются. В этой работе также активно участвуют органы местного самоуправления, представители предприятий, научных и общественных организаций. Особое внимание уделяется обоснованности прогнозов и проектных решений, достаточности предложенных защитных мероприятий. При этом замечания касаются в основном неполноты учета влияния намечаемой деятельности на окружающую среду и значительного занижения наносимого ущерба. По результатам обсуждений в адрес заказчика и проектных организаций направляются замечания и предложения. Среди вопросов, многократно затрагивавшихся на заседаниях рабочей группы, стоит отметить следующее. До сих пор так и не определена зона или зоны влияния Чебоксарского водохранилища, от чего зависит область проектирования. Эта неопределенность ведет к произвольному установлению границ. На недавно состоявшемся совещании Волга-Чебоксарского геотехнологий, мы еще раз убедились в том, что выполненные данной организации прогнозы подтопления другим субподрядчикам не переданы. И все остальные разделы проекта разрабатывались без учета этих материалов. При этом границы проектирования определялись произвольным образом. Нашу озабоченность вызывает и то, что до сих пор не представлен проект образования землепользования Дебоксарского водохранилища. А именно эти вопросы, связанные с оценкой ущерба, вызывают наибольшую социальную напряженность. И все это на фоне заявлений пресс-службы компании «Росгидро» о незаконных постройках в зоне затопления водохранилища. Постройки вправе признать незаконными только суд. А для этого надо представить соответствующий материал. В целом, наши эксперты не согласны с самим подходом к проектированию, когда прорабатывается только один вариант с повышением отметки водохранилища. И другие варианты просто не принимаются ни в каких инстанциях. Учитывая особую экологическую опасность проекта, еще в 2010 году, когда обсуждалось техническое задание, мы предлагали рассмотреть различные альтернативные достройки Чебоксарской ГЭС. Тогда нас не услышали. Сейчас в процессе начатой процедуры оценки воздействия на окружающую среду мы намерены добиться корректного, объективного, сравнительного анализа различных вариантов достройки Чебоксарского гидроузла, в том числе и с сохранением его нынешней отметки 63 метра. Тем более, что это уже в рамках работы различных правительственных комиссий неоднократно отмечалось. К сожалению, в материалах ОВОС эти варианты по-прежнему не рассматриваются. Мы считаем целесообразным продолжить начатую с депутатами работу, цель которой – отказ правительства России от дальнейших планов по повышению уровня Чебоксарского водохранилища. В письме, которое мы направили в адрес руководителя Росгидро Евгения Вячеславовича Дода, которое мы послали 13 марта текущего года, мы подтвердили позицию региона по вопросу об оценке воздействия на окружающую среду. Кроме того, мы акцентировали внимание на том, что необходимо обеспечить, во-первых, открытость информации о проекте и самой проектной документации. Во-вторых, рассмотрение всех аспектов намечаемой деятельности, не только экологических, но и экономических и социальных. В-третьих, корректное сопоставление всех альтернатив, включая вариант отказа от деятельности, оставления нынешней отметки. В-четвертых, принципиальное решение вопроса, что именно выносится на публичное обсуждение. Мы считаем, что недопустимо ограничивать его. Именно такую задачу поставил президент России только рамками процедуры ОВОС, то есть экологическими аспектами рассмотрения проекта должно быть всесторонним, включая обоснованность инженерных решений, экономические эффекты, социальные последствия. Ранее в январе подробные письма Министерства экологии с изложением нашего подхода к ОВОС направлены в Инженерный центр энергетики Поволжья, а 2 февраля текущего года в Росгидро. Учитывая поручение президента России о необходимости общественного обсуждения проекта, правительство Нижегородской области считает данный круглый стол частью этого диалога. Надеемся, что и компания Росгидро, и Центр Поволжья включат все прозвучавшие доклады и замечания в материалы ОВОС для учета их при проведении экологической государственной экспертизы. Подводя итоги, могу сказать, что любой проект, даже маленький и не столь масштабный, он руководствуется прежде всего целями. Я уже сказал, что ни одна проблема не может решаться только этим проектом. Есть масса других предложений, более эффективных, более сегодня правильно построенных, менее затратных, в том числе имеющие наименьшие экологические, экономические и социальные последствия, нежели чем то, что предлагает Росгидро. Если вы хотите сегодня получить дополнительных 600 мегаватт, не изобретайте велосипед. Ваше оборудование устарело, оно все равно требует замены. И сегодня есть новые турбины, которые на уровне 63 метров дадут вам те же самые 600 мегаватт, а может быть даже еще больше. Но только этим надо заниматься. К сожалению, лучше это переложить на чужие плечи, заставить страдать людей, мучиться, переселяться, менять свою малую родину неизвестно на что. Вот каждый, кто принимает участие в решении этого вопроса, должен подумать, а что бы сказал он, если бы сам оказался в этой ситуации. И я думаю, Никто ни из Росгидро, ни из всех других никогда бы не принял этого решения, потому что оно неправильно в корне. Уже сегодня Чебоксарское водохранилище напрягает экологическую ситуацию по Волге. И мы это видим. А если в результате этого повышения мы в 5 раз уменьшим скорость течения реки, в 3 раза увеличим срок водообмена с 17 дней до 51, а в некоторых случаях у нас река будет течением направляться вверх, а не вниз, что будет с экологией, с флорой и фауной, мы не знаем. Карасей будем и карпов разводить, а стерлядь, благородные рыбы и судак исчезнут, нам это никто не простит. И река наша, она достояние не только России, а всего мира. И поэтому мы должны и обязаны об этом думать. Благодарю за внимание.
Уважаемые коллеги, дальше мы продолжим работу. Мы здесь, в этом зале, будем работать до 11:45. Дальше этот круглый стол переместится в зал Бетанкура. Здесь будет заключительное пленарное заседание. А сейчас разрешите предоставить слово Ревизенцеву Александру Борисовичу, генеральному директору Инженерного центра энергетики по Волге, с докладом «Основные результаты проекта строительства Чебоксарской ГЭС на реке Волги», в части, касающейся поднятия уровня Чебоксарского водохранилища до отметки 68. Александр Борисович, у меня просьба графику приблизить. Ладно? Спасибо.
Спасибо, Владимир Альбертович. Уважаемый Валерий Павлинович, уважаемые участники круглого стола, уважаемые коллеги. Ну, у меня всего 10 минут, и, наверное, даже меньше. И в рамках этого срока я, конечно, об основных результатах проекта рассказать не успею. Я, наверное, успею рассказать лишь о некоторых из них, ну и постараюсь говорить о том, что вызывает наибольшее количество вопросов и наибольшее количество обсуждений. Пролистну первые 2 слайда, на которых мы показываем основные задачи, которые нам поручено решить в этом проекте, не буду их зачитывать. Ну, скажу только на словах, что наш проект должен обеспечить комплекс мероприятий, которые бы при принятии соответствующего решения позволили бы произвести подъем уровня Чебоксарского водохранилища до отметки нормального подпорного уровня 68 метров для обеспечения единого глубоководного пути по реке Волге и создания транспортного коридора север-юг, для повышения установленной мощности Чебоксарской ГЭС, для создание регулирующей емкости для повышения возможности регулирования Волканского каскада и одновременно нормальным образом подготовить зону Чебоксарского водохранилища и максимально возможным образом минимизировать возможные негативные последствия от такого подъема. Сразу вот вопреки традициям, которые, когда выводы говорят в конце, я, наверное, с этого начну. Вот подобного типа таблички многие видели, в проекте мы тоже ее приводим, сравнивая в том числе нынешнюю ситуацию, 63-ю отметку и все то, что с ней связано, ну и в том числе возможные варианты решения части проблем. В проекте идет сравнение 68-й отметки с так называемым нулевым вариантом, это нынешняя 63-я отметка с обустройством зоны водохранилища, и некий альтернативный промежуточный вариант, когда будет строиться низконапорный гидроузел, о котором говорил Валерий Павлинович, в районе Большого Казино. Мы говорим о том, что вот некоторые задачи при 68-й отметке решаются абсолютно уверенно, надежно и на самом деле не очень сложно. Гарантированно решается проблема судового хода, которая возникает на всем протяжении Чебоксарского водохранилища и будет существовать всегда. Это первая строка. Конечно, выходит на установленную мощность Чебоксарской ГЭС и получает дополнительные самые 600 мегаватт мощности, о которой говорил Валерий Павлинович. Конечно. Ничего не слышно.
Прошу прощения.
Конечно, и при 68-й отметке, ну, собственно, и при 63-й, можно, не очень сложно, решить проблему защиты, ну, всех территорий в зоне влияния Чебоксарского водохранилища и Нижнего Новгорода в том числе. Это достаточно типовые инженерные задачи, которые могут и должны решаться. Ну и говоря о регулирующей емкости и регулировании паводков, мы говорим в проекте о том, что здесь появляются новые возможности, которые, конечно, не так велики, об этом сказал Валерий Павлинович, но эти возможности, тем не менее, будут. И наши расчеты показывают, что при отдельных стечениях событий, в отдельные годы, вот эта дополнительная возможность может оказаться очень существенной. Расчеты показывают, что вот эта дополнительная емкость пока поможет, опять же повторюсь, в отдельные годы, регулировать каскад вплоть до Астраханско-Ахтубинской поймы и управлять уровнем воды там, в пределах 1 метра, что вот в отдельные годы может быть очень существенно. Давайте я буду листать дальше, пропуская часть слайдов. Показываю вот, ну, основные результаты, которые мы получили. На самом деле появляется полезная регулирующая емкость 5,4 кубических километра. Сегодня Чебоксарское водохранилище такой емкости не имеет совсем. Ну вот много это или мало. Сегодня общая регулирующая емкость всех водохранилищ на Волге 91 кубический километр. Добавится 5,4, примерно 5,8%. Немного, но, как я сказал, в отдельных ситуациях это может быть очень значительно. На всей протяженности Чебоксарского водохранилища последняя строчка будут надежно установлены глубины судового хода, превышающие 4 метра. Предыдущая строка снизу, площадь мелководья, о которой тоже много говорят. Сегодня эта площадь составляет 421 квадратный километр или 31,5% от общей площади водохранилища. Эта площадь увеличится, да, это правда. Она станет 461 километр квадратный, увеличится в абсолютном значении примерно на 10%, а в отношении к общей площади водохранилища она составит 2,7%. Это на уровне нормативных значений для водохранилища, которые, ну, в общем случае позволяют водохранилищам иметь естественную самоочищающую способность. Сегодня такой способности Чебоксарское водохранилище не имеет. Вот, собственно, 891 квадратный километр территории будут затоплены. С подъемом уровня водохранилища до 68 отметки вы видите, как эти площади распределяются по субъектам федерации, ну и в том числе лесные угодья, в том числе сельскохозяйственные земли, в том числе те земли, на которых сегодня расположены приусадебные участки. Да, конечно, появятся дополнительно подтопленные земли, их площадь вот показана на этом слайде. То же самое по субъектам федерации, ну и по видам этих земель. Вот, собственно, в пределах этих двух территорий границ зоны затопления и подтопления в основном-то и концентрировалась наша работа. Конечно, не только здесь, но абсолютное большинство инженерных мероприятий и прочих мы проводили вот на этих двух территориях. Очень коротко и очень в общем виде. Проектом предусматривается достройка и реконструкция всех существующих ныне в зоне водохранилища инженерных защит. Знаете, может быть, кто-то помнит, что в период строительства этих защит в 80-е годы многие из них были недостроены, недостроены даже до существующих проектов. На сегодняшний день мы проводим ревизию этих проектов, ну и совершенствуем эти инженерные защиты так, как это позволяет сегодня делать инженерная наука. Моделирование показывает, что все эти, без исключения инженерные защиты, будут надежно защищать те территории, на которых они построены, и обеспечивать нормальные санитарные условия проживания, установленные сегодняшними санитарными нормами. Конечно, Нижний Новгород. Конечно, Нижний Новгород, который в нашем проекте выделен в отдельную главу, в отдельный том, в отдельную задачу. По Нижнему Новгороду в проекте предусматривается целый комплекс мероприятий, который по-крупному состоит из дренажных мероприятий в заречной части Нижнего Новгорода, из комплекса берегоукреплений по Волге и Каме, общей протяженностью примерно 46 километров, и реконструкцию ливневой канализации в заречной части Нижнего Новгорода. Вот третий комплекс мероприятий, опять же, согласно тем моделям и расчетам, которые у нас есть, показывают, что этот комплекс мероприятий позволит не просто защитить Нижний Новгород от возможных последствий подъема уровня Чебоксарского водохранилища, но и существенно улучшить ситуацию с подтоплениями, которые есть сегодня в заречной части. Сегодня, это тоже известный факт, в заречной части 33% территории находится в подтопленном состоянии. С реализацией предложенных нами мероприятий возможно сократить эту площадь практически до 5%, а может быть даже и больше. Еще несколько слайдов, которые касаются, наверное, самой больной темы. Это переселение населения. И на самом деле, вот если говорить о минусах 68-й отметки, я согласен с Валерием Павленовичем, конечно, это самая больная тема. И, наверное, никто, в том числе и я, не хотел бы оказаться на месте тех людей, которые сегодня живут на берегах реки, а в случае такого решения им придется оттуда уйти, и, честно говоря, еще пока не очень известно куда. Но тем не менее, всего во время работы мы побывали в 256 населенных пунктах, расположенных в зоне Чебоксарского водохранилища, перечень которых составляли сами, ну и которые нам подсказывали субъекты федерации, для того, чтобы определить и понять, подвергаются ли они воздействию при подъеме уровня Чебоксарского водохранилища или нет. Нами подтверждено воздействие на 47 населенных пунктов. Опять же, вы здесь видите, как они располагаются по субъектам федерации. 10 населенных пунктов будут частично затоплены. Если видно название, это Бармино, Волки, Черная Маза, Макарьево, Татинец, Безводная, Каменка, Октябрьский, в Нижегородской области. И Иваньково, и Турбаза, Сурские Зори в Чувашской республике. Вот жилые строения, которые располагаются на тех территориях, которые будут затоплены и не защищаются, или не могут быть защищены, или защита этих территорий является очень сложным и дорогостоящим мероприятием. Вот эти 2668 домов в проекте мы предлагаем с этих территорий вынести. И здесь опять же вы видите, каким образом они распределяются по территориям субъекта федерации, а в столбцах видите причину выноса. Часть этих домов попадает в зону затопления, то есть находится сегодня на отметках ниже 68-й. Таких домов не очень много, их всего 263. Большая часть строений, которые мы предлагаем выносить, попадут в зону подтопления, то есть уровень грунтовых вод на этих территориях будет выше 2 метров от поверхности земли. Такие дома тоже должны быть вынесены. Ну и некоторая часть домов попадает в так называемую зону берегопереработки или берегообрушения. Эти дома тоже следует вынести. Вот такая картинка, которую тоже нас иногда просят показывать. К сожалению, нет хороших и надежных архивных данных по тому, каким образом эти дома появились в этих зонах, когда они там появились, по какой причине. И здесь я прав с Валерием Павловичем, ну, наверное, конфликтные ситуации должен разбирать суд. Но вот, собственно, те архивные данные, которые удалось найти. Постояли на 81 год, то есть тогда, когда происходило заполнение водохранилища. В отчетах фигурирует, что из зоны водохранилища не было вынесено на тот момент всего 75 домов. Нет данных там по субъектам федерации, это общая сумма. Но вот пишут, что вынесено все. Вынесено было около 10 тысяч строений на тот момент, переселено там примерно 42 тысячи людей. И всего осталось 75 домов. В 93 году, ну, собственно, последнее более-менее хорошо задокументированное исследование, которое нам удалось найти. Количество уже другое, 411 домов. Ну вот, судя по тому, как мы понимаем, то, что там написано, уточнилась сумма 81 года. Видимо, в 81 году не все посчитали или скрыли как-то. Но вот в 93 году уже 411 домов, которые располагались в 5 населенных пунктах, которые вы тоже видите на слайдах. И сегодня их 2668.
Александр Борисович, еще минутку.
Ну, чуть-чуть пару слов по оценке воздействия на окружающую среду, которая входит в состав проекта, которая, наверное, выполнена, выпущена в конце апреля этого года, и на сегодняшний день мы готовимся к проведению общественных слушаний по этой оценке. Общественные слушания пройдут в период с 29 мая по конец июня. Вот тоже, наверное, несколько картинок, которые касаются именно качества воды и прогноза этого качества воды, который мы приводим в осень. Вот первые две, они характеризуют, ну, это некий комплексный показатель, который говорит о том, какое количество кислорода там потребляется в воде в связи с происходящими реакциями химическими, с органическими, неорганическими веществами. Ну, фактически, как бы это показывает то количество веществ, которые есть в воде и будут после подъема уровня до 68 отметки. Прогноз выполнен по 7 зонам, на которые вот принято делить Чебоксарское водохранилище. Нижний Новгород – это вторые столбики слева, так называемая зона речной негравлики. Мелководье – это третий-четвертый столбик справа. Это плесы озерного речного типа. Вот покажу вам еще столбики, связанные с прогнозом содержания нефтепродуктов в воде, азот. Вот картинки очень похожие, но надо сказать, что в целом, как ни странно, как ни удивительно, но специалисты подтверждают, что в целом качество воды в Чебоксарском водохранилище станет лучше. Конечно, надо читать эти материалы, они есть в составе ОВОСа, не все так просто, не все так однозначно. Будет отцветение, есть участки, где цветение будет больше, чем сегодня. Но ни уровень водохранилища, ни скорость течения, ни прогреваемость и так далее не являются, вот, например, для цветения фактором определяющим. Они скорее способствуют цветению, а реальной причиной цветения не являются химические вещества, которые попадают в реку в основном с городскими стоками, в основном смываются с полей вместе с носимыми удобрениями и прочими химикатами. И пока это есть, ну, цветения будет.
Александр Борисович.
Владимир Владимирович, все, закончил? Ну, наверное, вот еще все-таки последний слайд покажу. Он на самом деле последний. Ущерб и компенсация. Это данные, которые мы тоже приводим в составе оценки воздействия на окружающую среду. Это не все, это далеко не все. Это только начало, но это уже выпущенные и завершенные расчеты. Здесь вы видите суммы, которые мы предлагаем выплачивать собственникам жилых строений. Ну и так далее, если видно этот слайд, раздам. Всего на общую сумму 8 миллиардов 100 миллионов. Опять же, повторюсь, это не все. Вот смотрите статьи. В окончательном варианте, ну, этих статей там, наверное, будут десятки. Но это основные составляющие, да, это правда. Спасибо за внимание.
Спасибо большое, Александр Борисович, за очень хороший содержательный доклад. Слово предоставляется Лебедеву Евгению Викторовичу, председателю ЗАГС Собрания Нижегородской области. По позиции представительных органов госвласти области по вопросу недопущения завершения строительства Чебоксарского гидроузла. Пожалуйста.
Добрый день, уважаемые друзья. Я пока слушал доклад Валерия Павловича, половину своего доклада вынужден был вычеркнуть, но это еще раз говорит о том, что у нас с губернатором области, с правительством области единая позиция, мы в одной размерности понимаем величину этой и суть проблемы. Но я действительно хочу сегодня выразить позицию депутатов областного законодательного собрания. И если я в чем-то повторюсь, я прошу прощения. Но первое, что я хотел бы, конечно, поприветствовать участников этого круглого стола и в первую очередь наших коллег. Сегодня мы здесь рады видеть представителей депутатского корпуса Чувашской республики, Марийской республики. И вот Мешков Олег Вадимович является заместителем председателя Госсовета. Это хороший дружественный шаг наших коллег в сторону решения этой проблемы, потому что, если говорить честно, то до недавнего времени они, ну, как-то немножко дистанцировались от этой проблемы. Мы сделали все, чтобы передать нашу озабоченность, и рады их сегодня здесь видеть. Заседание круглого стола, конечно, является завершающим публичным мероприятием по обсуждению данной проблемы, поскольку уже в июне материалы по проекту возможного подъема до 68-й отметки уровня Чебоксарского ГЭС поступят на госэкспертизу, поэтому, считаю, надо использовать данную публичную трибуну для того, чтобы еще раз донести до федеральной власти, до всех заинтересованных лиц нашу однозначную и неизменную позицию. Вопрос о недопустимости подъема Чебоксарской ГЭС надо решать уже наконец-то однозначно. И сегодня я хочу сказать, что вот наша позиция, она на самом деле не родилась в какие-то вот последние там, может быть, 2-3 года. Это позиция, которую выработал еще Совет областных депутатов Горьковской области. Первое обращение по поводу недопустимости подъема было написано в Верховный Совет Советского Союза нашими депутатами в 90-м году. В 90-м же году это обращение было направлено в Верховный Совет Российской Федерации. Уже в 92-м году решение было... В 92-м году решение Нижегородского областного совета, это было еще одним этапом. В 95-м году уже законодательное собрание области направило в правительство Российской Федерации, а в 2006 году мы подписали обращение к президенту страны Путину и таким образом еще раз заявили свою позицию и продолжили ту большую работу, которую начали депутаты областного совета. Я хочу заметить, что позиция эта нашла понимание у депутатов городской думы, и мы получили 16 февраля письмо из комитета Государственной думы по энергетике за подписью Ивана Дмитриевича Грачева, в котором подчеркивается правомерность позиции Нижегородской области и то, что развитие гидроэнергетики не должно нарушать функционирование и развитие существующих урбанистических, хозяйственных комплексов, а потери от затопления дополнительных территорий и повышения уровня воды могут существенно нанести существенный урон экологии. Какие же аргументы приводят наши оппоненты поднятие воды до 68-й отметки? О том, что на водной магистрали сегодня сложилась непростая обстановка для судоходства. Но решение уже было озвучено, оно очевидно, строительство низконапорной плотины, которая решает эту проблему. И я думаю, что мы должны реализацию этого проекта всячески поддержать. В то же время Росгидро выдвигает идею альтернативного проекта с поднятием воды до 68-й отметки. И необходимо констатировать, что на наш взгляд, вот те затраты, которые Росгидро декларирует по поводу защиты ложа реки, являются, на наш взгляд, некорректными. Есть сегодня понимание того, что защита только одного района Нижегородской области, это дают нам специалисты цифру, выливается в 320 миллиардов рублей. Просто для сравнения, бюджет Нижегородской области по исполнению 120 миллиардов. То есть 2,5 бюджет Нижегородской области решает проблему только одного района, а их у нас значительно больше, их порядка 7 районов. История, я немножко позволю себе напомнить, строительство Чебоксарской ГЭС и заполнение такова. До 63-й отметки подняли воду в 81-м году. И в силу неподготовленности ложи эта работа была приостановлена. В 1989 году Государственная экспертная комиссия Госплана, Управление государственной экспертизы Госстроя и глав экспертизы Госкомприроды провели обоснование целесообразности перехода от 63-й отметки к 8-й и сделали вывод, что ГЭС экономически неэффективно как при 63-й отметке, так и при отметке 68 метров. Высказались с необходимостью приостановить эту работу по подъему воды. Распоряжением правительства в 92-м году этот уровень был еще раз зафиксирован, я имею в виду 63-ю отметку. Реальная действительность такова, что за истекший период произошли значительные инфраструктурные изменения, и город Нижний Новгород, миллионник, уже сейчас при 63-й отметке уровня воды в водохранилище находится в зоне подтопления 5 районов, 3 города, 14 населенных пунктов, 7 сельскохозяйственных низин. Коллеги, вот на мой взгляд, весна этого года, паводок этого года показали уже, насколько оправданы наши опасения, потому что при всем том, что уровень регулируется сбросами, это понятно, но если в этом году мы имели подъем воды до 71-й отметки, то от 68-й он бы шагнул далеко за 75-е. И не исключено, что вот здесь был бы, даже в том зале, мы бы с вами сейчас сидели не на комфортных стульях, а на лодочках, что, конечно, не хочется никому. Поэтому говорить о последствиях я не буду, кроме, может быть, одного, потому что Валерий Павлинович, выступая, сказал, какие районы попадают и сколько людей надо переселять. Но я хочу напомнить, что подъем воды до 68-й отметки ставит в сложное положение нас, потому что есть Дзержинский комплекс химический, о нем мы не можем сегодня молчать. Десятилетиями в карстовые пустоты закачивались, ну, практически вся таблица Менделеева. Если сегодня Волга это зачерпнет, то это погубит Волгу, раз. Во-вторых, это не будет проблемой только Горьковской области. Это все пойдет, Нижегородской области, извиняюсь, это все пойдет вниз по течению и неизвестно до какого уровня. Ну, я на самом деле немножко вот, может так, сумбурно, я отступаю от текста, потому что мне его, я как сказал, пришлось подчеркать. Но основной мыслью, которую я хочу донести, мы поднимаем всю проблематику, мы продолжаем работу, которую начали депутаты областного совета, они в то время уже понимали, чем чреваты последствия. И еще раз говорю, хочу убедительно попросить и федеральные органы власти, которые услышат, наверное, более профессиональные доклады с более точными выкладками, и наших коллег-депутатов правильно понять всю эту проблематику и донести до жителей всех республик, которые сегодня являются заинтересованными в этом вопросе, что поднятие воды до 68-й отметки может стать серьезной проблемой для огромного количества жителей Приволжского федерального округа. И 6 июня в Нижнем Новгороде, 22 июня на Бару начинаются общественные слушания, и я думаю, что мы должны принять самое активное участие в этих общественных слушаниях и еще раз категорически заявить свою позицию по поводу невозможности поднятия уровня воды в Чебоксарской ГЭС до 68 отметки, а находить другие, более современные, более эффективные решения, технические и экономические, для того, чтобы сохранить природу, сохранить ее для будущих поколений. Спасибо за внимание.
Большое спасибо, Евгений Викторович, за ваше выступление. Следующий выступающий у нас Каюмов Асхат Абдурахманович, председатель Совета экологического центра «Дрон». Асхат Абдурахманович, у меня тоже такая просьба.
Ужиматься.
Спасибо.
Будем стараться. Я не буду подробно останавливаться на этом документе, да, про него уже говорили и Владимир Альбертович, и Валерий Павлинович. Это то самое распоряжение, по которому начало проектирование, а это то самое техническое задание, в котором исчезло слово «возможность». Ну как есть. Значит, краткий, совершенно маленький, так сказать, экскурс в реку Волгу.
Группу тогда возьмете и как-то...
Да, я вообще... Хорошо. Тем. Значит, обращаю внимание, что у нас с вами на реке Волге остался последний проточный участок, вот он. Тот самый, который и попадает под подъем при 68 метре. Это реально, это все, что осталось от Волги, как от реки. Все остальное, как вы видите, это цепь больших, но прудов, да? То есть сейчас речь идет не просто о том, чтобы там очередное водохранилище чуть-чуть доделать, речь о том, что доделать последний, доделать в кавычках, да, последний участок реки Волги. То есть мы убиваем, собственно, Великую Русскую реку, мы оставляем, ну, каскад водохранилищ, которые, так сказать, плавно гния, перетекают из одного в другое. Говорите, про тактико-технические характеристики нам немножко рассказали, наверное, не стоит подробно на этом останавливаться. Но вот две картинки. Это сейчас. Это Козьмодемьянск в Межень. Знаете, у Козьмодемьянска. Август месяц, это вот то, что мы имеем. Это устье Ветлуги, это вот те удачно выполненные мероприятия по 63-й отметке, мы их видим, вот 30 лет, вот они никуда не делись. Они так торчат из берега, из воды. Ну, цифры, опять же, уже прозвучали о, так сказать, дополнительных объемах, и в том числе по Нижнему Новгороду. Хотелось бы обратить внимание на некоторые вещи, которые сегодня наверняка прозвучат подробно. Да? Город Дзержинск. Так сказать, в ТЗ проектировщикам даже не запланировали проведение натурной полевой инвентаризации, захоронения и качества почвы Дзержинской промзоны. То есть никто не смотрел, что там закопано. Я думаю, что сегодня у нас здесь будет доклад награды, и он, наверное, подробно об этом расскажет. Еще один аспект, к которому еще вообще не подходили. Это реальная фотография, это наш родной химмаш, который в 92-м году в Дзержинске провалился в карстовый провал. Да? Вот сегодня, буквально сразу после меня, будет специальный доклад про карсты, и мы про это все послушаем. Макаревский монастырь, да? Нам обещают его защитить. Ну, про обещания мы сегодня еще долго и обстоятельно будем говорить. Прекрасная таблица, с помощью которой, проходила процедура пробивания процесса, на федеральном уровне, да? Это именно тот документ, с помощью которого, который показывали там, президенту, председателю правительства, и рассказывали, что вот, смотрите, как видите, да, если мы посмотрим самый низ, нижние точки, где тут у нас, вот, нижний ряд, то вроде как 68-я отметка вообще дешевая получается, да, а 63-я дорогая. Не, не годится. 63-й там, вот 60 миллиардов, 68-й, 30. А, и вот тут мы начинаем как бы подходить к сути процесса, который происходит. Посмотрим на 63-ю отметку. Что у нас там наверху, вот эта циферка? 17 миллиардов рублей инженерной защиты Нижнего Новгорода. А нижегородцы здесь присутствующие знают, что при 63-й отметке водохранилище находится где? Оно находится в работках и ниже, да? До Нижнего Новгорода оно еще плыть да плыть. Нам надо от него защищать Нижний Новгород? Нет, но проектировщики закладывают эту сумму, и проект становится дорогим. Мы смотрим вот сюда, дешевый проект, красота неописуемая, да? Но когда в 2007 году строительный университет провел исследование, то тут же было выдано заключение, что эта цифра явно занижена и необоснована. Ну, можно сказать, ну что, ну строительный институт там, губернатор надавил, они написали все, что надо, да? Я зачитаю один абзац из федерального, из документа федерального органа. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. Письмо от 16 февраля 2012 года. Вот свежачок. Так что нам пишет Росприроднадзор? Необходимо отметить, что при разработке проектной документации по обоснованию инвестиций и завершении строительства Чебоксарского гидроузла, выполнен специалистами инженерного центра энергетики Поволжья, использовались инженерные решения, которые еще в 80-х годах прошлого века были признаны несостоятельными. Данные, использованные для определения капитальных затрат по объектам незавершенного строительства, состоянию инженерной защиты, площади дополнительного затопления и так далее, являются некорректными. Это не я придумал. Это федеральный специально уполномоченный орган написал. Знаете, это вот, ну вот это вот как есть, и с этим ничего не сделаешь. Значит, еще один документ, который нам все время тоже, все время пытаются убедить. Говорят, что наука поддерживает этот процесс. Мы специально сделали это крупно. Владимир Борисович упоминал об этом документе. Прочитайте, что здесь написано. Поддержала ли это наука? Тут четко и ясно написано, что сделать нормальные выводы из этого вашего документа невозможно. И выдавать это за положительное заключение нельзя. Но между тем, у нас с вами здесь осенью был заместитель директора по науке Института географии, как раз того самого, Александр Беляев, который записал специальное видеообращение к нижегородцам по поводу Чебоксарского водохранилища, о том, что он считает категорически недопустимым какие-либо действия по подъему. То есть, ну, в общем, вот наука свое мнение высказывает. Да? Она здесь, она в официальных бумагах осторожна. Но когда она выходит на камеру, она говорит честно, что думает. Значит, но сейчас мы с вами находимся на стадии оценки воздействия на окружающую среду. Если честно, то вот мое личное, конечно, что процесс во многом носит инновационный характер, как это было и в предыдущий раз, там, в 2007 году, когда нам говорят, что там прошли слушания по обоснованием инвестиций, когда мы подняли, там, прошли там, в одной трети районов, в остальных не прошли. Там, да? То есть, как бы так, показать активность. Но инновационный характер подтверждается даже тем, что у нас еще нет проекта. Вот у нас нет проекта подъема уровня, но мы же оцениваем его воздействие на окружающую среду. Все поняли, что происходит, да? Проекта нет, но его воздействие мы оцениваем. Ну, хотя оцениваем. У меня, кстати, просьба ко всем. Здесь на регистрации раздавались диски. Это, самый тот предварительный материал ОВОС. Я тоже прошу всех активно поучаствовать. И все-таки, даже по этому, в моем понимании, несколько странному документу, все-таки свое мнение высказать.
Оскар Андрошанович, минута все.
Да? При этом хотелось бы обратить внимание, что ни в одном из разделов проекта не приведена четко зона влияния Чебоксарского водохранилища. Имеются лишь схемы, на которых границы зоны показаны генерализованно, а размеры многократно занижены. Но в результате нет основы для оценки реальных размеров ущерба. Ни в одном из разделов проекта нет даже приблизительных оценок стоимости эксплуатационных расходов, стоимости вывода эксплуатации. Ну, то есть нам вот проектировщики вообще написали, что Чебоксарская ГЭС – это объект, который строится навсегда. Я знаю такого одного предыдущего проектировщика, ему фамилия была Тутанхамон. Он тоже считал, что он построит пирамиду навечно. Она разрушилась, да? Все знают, да? Но не бывает вечных объектов, и любой объект рано или поздно придется выводить из эксплуатации. Ну, кроме того, в работе не в полной мере учтены особенности геологического устроения территории, что приводит просто к существенному занижению требуемых затрат за счет упрощения расчетных схем. И вот тут хочется обратить внимание особо. У нас с вами самое узкое место, что перепроверить все, что нам выдают проектировщики, реально невозможно, да? У нас нет миллиардов рублей на альтернативное проектирование, да? И поэтому на каждый наш вопрос нам дают там вот повоз 2000 страниц. Пашка говорит, а тут написано, что все будет хорошо. Вот нам сегодня вот в докладе по проекту сказали, что все будет замечательно, даже вода будет хорошая. Но при этом, я прошу прощения, но никто не берет на себя ответственность из проектировщиков или заказчиков проекта за то, что говорят. Да? Позиция Русгидро, она отвечает как раз именно тем. Но вот последние пресс-релизы это очень хорошо показывают. Цитата из пресс-релиза Русгидро от 12 мая. Сейчас площадь затопления заречной части составляет 26,5%. При реализации всех проектных инженерных мероприятий и подъеме уровня Чебоксарского водохранилища на 5 метров, она сократится до 5%. Красота! Внизу мелким шрифтом написано. Информация в данном пресс-релизе может содержать оценочные или предполагаемые показатели. Некоторые заявления носят исключительно оценочный или прогнозный характер. И действительные события или результаты могут существенно от них отличаться. ОАО «Русгидро» не берет на себя обязательств пересматривать это заявление с целью соотнесения их с реальными событиями и обстоятельствами. Прошу прощения, вот эта позиция компании. Она не берет на себя обязательства за то, что она обещает. В этом узкое место. Может быть, да, ради бога, наведите порядок 63-й, возьмите на себя обязательство сделать все, а то прекрасная ситуация. Выполнить все обещания компании «Русгидро», великодушно доверяют Нижегородской области и Марийской и Чувашской республикам. Мы вам напишем, как будет хорошо, а пусть там Валерий Павлович потом денег ищет. Мне кажется, вот здесь неправильно. Вот это тоже надо как-то исправлять. Все, спасибо.
Вам спасибо большое за ваше выступление. Толмачев Владимир Викторович, кандидат технических наук, профессор архитектурно-строительного университета, директор по научной работе ОАО «Противокарство и береговая защита». Пожалуйста, Владимир Викторович. У меня тоже просьба, 10 минут.
Уважаемые коллеги, я коснусь достаточно частного вопроса из тех проблем, которые здесь затрагиваются и будут затрагиваться. Это вопросы... Спасибо. Это вопросы обеспечения безопасности закарстованных территорий Нижегородской области, в частности, Нижний Новгород, заречная часть, и Дзержинская, о которых сегодня уже упоминали. В 2007 году по заданию строительного университета наше предприятие сделало такое экспертное заключение по первым материалам этой проблемы по поднятию Чебоксарского водохранилища до 68-й отметки. 5 лет назад на Великих реках, я тоже сделал по результатам этих исследований свой доклад, краткий доклад, и опубликовали. Я потом заинтересованным лицам результаты публикации этого доклада раздам. Я достаточно количество экземпляров привез, чтобы вспоминали. За эти 5 лет, с 2007 года по 2012 год, нам после оживленных дискуссий какой-то прогресс у проектировщиков появился. Если в 2007 году вообще Карст не упоминался, а про Дзержинск вообще нет такого города, и тем более проблем никакой Карст там нет, то есть показали полное непонимание проблемы, нашей региональной проблемы, то через 5 лет, наконец-то, после 5 лет оживленных дискуссий, доказательств и так далее, появилось, что такая проблема существует. И вот до выхода проекта или обоснования этого проекта осталось совсем немного времени, вот этой фразой ограничивается. что в Дзержинске есть проблема. В Нижнем Новгороде она есть, но она незначительна. Что-то в этом духе. Не знаю, как дословно сказано. То есть, наконец-то обозначают проблему. А какие мероприятия, чтобы не предотвратить катастрофу, я еще несколько раз это слово скажу, из-за каждого произойдет катастрофа, не только, которую Асхат Абдурахманович показывал, это уникальный, тоже в зоне подтопления этот завод будет, еще таких будет много. Я могу вполне уверенно это доказать, если при возможности публиковать свои прогнозы. Характерная деталь, что те ученые, которые сейчас в настоящее время под определенным наблюдением властей находятся, я имею в виду властей, заинтересованных в пробивании этого проекта, я внимательно пытаюсь следить за проблемой. Что же доказательства? Нет публикаций этих ученых. Да, ссылаются фамилии, академики, там еще какие-то должности называют. Но публикаций нет. Почему? Они не хотят, чтобы потомки их вспомнили дурным словом и показали, что в учебниках как не надо проектировать водохранилище в условиях карста, в частности, сульфатного карста. В наших исследованиях 2007 года мы провели экспертные заключения по имеющимся данным, но главным образом мы провели анализ мирового опыта и отечественного опыта строительства водохранилищ в карстовых районах. Ну вот, скажу, из отечественных водохранилищ. После некоторого времени заполнения братского водохранилища в Иркутской области начались массовые крупные провалы по берегам. Эти факты изложены в учебниках для вузов. Хорошо, что этот район не сильно застроен, и катастроф не было. Ну, тайга, да, жалко, медведи и прочее, что они могут попасть. И не более того, но мы находимся в очень промышленной зоне. Город Дзержинск вообще считался столицей химической промышленности России. Это, он был построен. Сейчас ли будем винить? Зачем вы сюда здесь строили? Но это будет лукавство. Зачем? Затем и строили, чтобы развивать промышленность и оборону нашей страны. Поэтому особенно... да, будьте добры, я заговорился еще. Я покажу некоторые механизмы этого дела. Вот подъем воды в Чебоксарском водохранилище. Приведет это мощное и долговременное техногенное воздействие. Это не просто вылили воду, пролилась цистерна и так далее. Это долговременное, многолетнее, даже десятилетнее воздействие, постоянное. Поэтому природа карста изменится в корне, в сторону активизации ее. Как это делается? Значит, за счет увеличения интенсивности провалообразования, кроме провалообразования здесь могут и другие, я детально не вникаю, не хочу сейчас говорить. Увеличение диаметров провала, в конечном счете увеличивается риск. А риск это не только, так сказать, частота образования провала, это риск, как вы знаете, это негативные воздействия этого явления. То есть, если... Образно сказать, для города Дзержинска это будет катастрофа, особенно в прибрежной части города. Вот там химические предприятия, Дзержинская ТЭЦ, скоростная железная дорога. Надо заранее ставить тогда вопрос. Скоростное движение в районе от станции 7 до станции Нижний Новгород прекратить, делать обычные движения, а может по нижней скорости. Это тоже один из ущербов, которые... надо учитывать это обстоятельство. Дальше. Имеется, ну, Асхат Абдурахманович говорил даже это, свалки в Дзержинске и в других закарстованных местах, где это... Вот сейчас ставит президент Медведев, наконец-то, премьер теперешний, об ликвидации Белого моря. Черные дыры, так называемые, это все продукт химической промышленности. Все это в случае водохранилища, если создание водохранилища, увеличение подъема уровня, если до этого времени кардинально не сделают, кардинально там невозможно сделать ничего. Все это попадет будем говорить, в Волгу и в Иран, в конечном счете. Да-да-да, Каспийское море. А вот здесь тогда и будет ситуация, связанная с международным скандалом. Не надо смеяться, уважаемые профтерурщики. Это, наверное, так будет. Правда, нас с вами уже тогда не будет, наверное. Вот так. И вот с этих позиций всегда и действует. По известной французской пословице, после нас хоть поток. В прямом смысле. Если не образно, в прямом смысле. Поэтому вот на основании изучения некоторых зарубежных публикаций по созданию водохранилищ в горных районах, в частности, известный деятель в этой области профессор Миланович из Сербии, который будет в декабре у нас в Дзержинске гостить на семинаре. Вот его выгода такая, что выгода от создания водохранилищ в карстовых районах, особенно в районах сульфатного карста, как показывает мировая практика, он исследовал Турцию, и в Китае, в Балкан, естественно, и так далее, что почти нулевая, или самый минимум. Мне удивляет еще другое. Вот я последний документ читал по, вроде бы как, мероприятиям по инженерной защите территории. Я удивился, карсту там нет. Там я обозначен, да, карсту проблемы существуют. А что делать? Нет, дренажами не спасет ситуация. Дренажи ухудшат ситуацию, потому что здесь, кроме чистого карста, есть так называемый суффузионный процесс. Не буду сейчас углублять это дело. То есть и в этой части нет. Наверное, специалисты и проектировщиков нет, просто не понимают этой проблемы. Спасибо.
Спасибо большое. Медведева Ольга Евгеньевна. Доктор экономических наук, профессор Государственного университета управления. Учет социально-экологических последствий при проектировании гидроэлектростанции. У меня тоже просьба 10 минут. Спасибо.
Уважаемые коллеги, я хотела поговорить о том, как могут экономисты каким-то образом повлиять на принятие решений или хотя бы показать эту картинку. Дело в том, что уже давно известно, что принятие управленческих решений во внимание никогда, практически никогда не принимается то, что не может быть измерено в деньгах или в каких-то стоимостных, в каких-то стоимостных показателях. Поэтому такие вещи, как утрата единственного проточного участка Волги, утрата исконных мест проживания, редких видов животных и еще там чего-либо, могил предков, оно никак не учитывается. Но если эти, собственно говоря, это проблема не только наша, это проблема во всем мире, но если попытаться такие вещи учесть, а некоторые вещи учесть можно, то получится, что строительство плотин на равнинных реках, и в частности Чебоксарской ГЭС, оно не только невыгодно, оно приносит реальные потери государству, обществу, людям. Вот я хотела показать, как можно посчитать эти потери. Конечно, цифры можно сказать достаточно условные, но часть этих цифр, она взята из материалов, которые предоставила Росгидро. Собственно говоря, вот это вот таблица, расчет вреда. По сути дела, первые параметры – это данные Росгидро. Если... Так, а как можно в них попросить немножечко? По сути дела, это подсчет ущерба, который достаточно досконально сделала проектная организация, исходя из существующих методик и подходов. Получилось, что они оценили вред природным ресурсам. Тут еще, правда, рыночная стоимость земли, компенсация людям, она не очень велика, 636 миллиардов рублей. Вы представляете, какая цифра? 636 миллиардов рублей. Причем большая часть там идет по беспозвоночным животным, это по официальной методике. И дальше в документах нигде вообще не сказано, каким образом Росгидро будет компенсировать и кому эти суммы. У нас еще пока никто не отменил закон об охране окружающей среды, статьи 77-78, по которым положено вред компенсировать в полном объеме. А нам здесь говорят о каких-то 8 миллиардах, и вот эти вот 636 миллиардов никак не учитываются. Можно еще пониже опустить. Но в этих материалах не учтен такой важный природный ресурс, который, в общем-то, имеет для нас решающее, можно сказать, значение, как почва. Все, наверное, дома держат цветочки, не все, но многие любят, да. Я не буду говорить, сколько стоит 2-килограммовый пакетик земли, да, где-то от 50, наверное, рублей, может быть, поменьше. Вот огромное количество почв будет уничтожено. Я вот попробовала пересчитать количество уничтоженной почвы по рыночным расценкам, которые существуют в Нижегородской области, в других республиках, они где-то в 3 раза ниже, чем в Москве, то получается тоже очень значительная цифра, и объем причиняемого ущерба возрастает до 759 миллиардов. И здесь, обратите внимание, не учтены вообще все необходимые затраты, связанные с инженерной защитой, с карстовыми явлениями, с переселением населения. То есть вот такие цифры могут быть. Но об этом не говорится. Кстати, поскольку закон существует, то если действовать в рамках законодательства, органы власти субъектов, которые попадают под влияние этого водохранилища, конечно, могут разработать такой механизм, по которому Росгидро обязано будет это все возместить. Во всяком случае, в Москве такие механизмы действовали, правда, в отношении только зеленых насаждений. Так вот, ради чего это все делается? Можно следующую таблицу показать? Лавчик просто открывается. Кому вершки, а кому корешки, по нашей сказке русской. Если просчитать ориентировочно выгоды Росгидро, исходя из тарифов, которые существуют, из той прибавки электроэнергии, то получится, что в год это будет 2,4 миллиарда рублей, а за 20 лет 48. Не дисконтированные. Дисконтированные, конечно, уменьшатся, но это не суть проблемы. Дисконтированные, не дисконтированные. Выгоды Российской Федерации в виде налога на прибыль составят где-то 60 миллионов, за 20 лет 1,2 миллиарда, а выгоды всех трех субъектов будут где-то 540 миллионов. Да? Вот такая несопоставимая, в общем-то, цифра. А дальше идут ущербы. Ущербы природным ресурсам. И здесь еще не учтены все затраты, которые, по всей видимости, Росгидро не собирается нести по инженерной защите, по переносу всего и вся. Если добавить эти цифры, которые здесь уже озвучивались, то получится просто астрономическая цифра. Что я хочу сказать? По всей видимости, проектировщики совершенно не учитывают изменяющуюся постоянно ситуацию в сфере экологии. Дело в том, что 30 апреля президент Дмитрий Медведев подписал основы государственной экологической политики, и там говорится очень-очень важные вещи, которые, по сути дела, могут поставить крест на всем этом безумном проекте. Но других слов у меня нет. Что это за слова? По сути дела, в этих основах госполитики запрещается строительство объектов, последствия от которых не ясны и не определены. Это первое. По основам госполитики подтверждается необходимость проведения государственной экологической экспертизы, и, что самое главное, подтверждается необходимость полного возмещения вреда окружающей среде. Дальше, еще какой аспект. Вот те цифры, о которых нам так скромно говорили, о том, что появились какие-то непонятные, неучтенные дома и строения. Сейчас во втором чтении в Думе находится закон об, по сути дела, уточнении условий порядка изъятия земельных участков и недвижимости для разных нужд государственных и муниципальных. Так вот, по этому проекту, который, по всей видимости, в самое ближайшее время будет принято, нужно будет детально оценивать рыночную стоимость каждого объекта, и неважно, находится он в собственности или на других каких-то правах и компенсировать это все. А это все связано с судебными издержками и несогласием тех людей, у которых отбирают их имущество и куда-то переселяют, с этими цифрами. Дело в том, что при строительстве олимпийских объектов в Сочи, там дело дошло чуть ли не до бунта и пришлось, в общем-то, срочно это все улаживать. У меня несколько лет здесь тому назад тоже было дело об оспаривании оценки рыночной стоимости участка, и разница в тех цифрах, которые хотели получить, ну, при изъятии, ну, предлагали этим людям, она составляла, ну, чуть ли не в 10 раз от реальной рыночной стоимости. Это не учитывать тоже нельзя. Ну, и еще что я хотела сказать, обратить внимание на что, на такой важный аспект, вот о чем здесь говорилось, трансграничное воздействие. Тоже сейчас в правительстве находится уже на рассмотрении и на подготовке ряд законопроектов, который говорит о том, что Россия будет вступать в конвенцию ИСПО о трансграничном, об оценке воздействия в трансграничном контексте. То есть все проекты, которые могут каким-то образом повлиять на сопредельные страны, будут проходить эту оценку, чтобы не лишить нашу страну возможных источников дохода, как это было с Nord Stream. То есть все европейские страны эту оценку делают, мы не делаем, а какой-то пенсионер из шведского города подает в суд, и строительные работы и проектные работы приостанавливаются до тех пор, пока Россия не начинает выполнять все эти условия. Ой, спасибо. На этом я завершаю.
Большое спасибо, Людмила.
Киселева Надежда Юрьевна, доцент кафедры экологии и экологического образования ГПУ имени Минина, Камско-Бакалдинские болота, водно-болотные угодья мирового значения. Это уже просьба не более 10 минут.
Добрый день, уважаемые участники нашего форума. Как сказал знаменитый писатель Джеральд Даррелл, у животных и растений нет адвокатов, и роль адвоката вынуждены брать на себя биологи и экологи. Международный статус водно-болотного угодья определяется его включенностью в перечень объектов Международной конвенции о водно-болотных угодьях. Эту конвенцию иначе называют Рамсарской. Конвенция воплотила понимание обществом биосферной роли болот и запасов вод. Основная цель конвенции – и рациональное использование водно-болотных угодий как средство достижения устойчивого развития во всем мире. К этой конвенции присоединились 146 стран. Они взяли на себя ответственность за благополучие важнейших мировых водно-болотных объектов. Вы видите, что таких объектов на планете около 1500, максимум в Европе. Правительством России утверждено пока только 35 таких объектов. Вот выглядит международный сертификат, подтверждающий участие России в Рамсарской конвенции. Посмотрим из космоса. Значит, Камско-Бакалдинская группа болот расположена на востоке Нижегородской области на территории Волжско-Ветлужской равнины. Ее площадь 226,5 тысяч гектар. Камско-Бакалдинские болота, включая заповедник Керженский, это единственный в Приволжском федеральном округе и один из 35 в России рамсарских объектов. Крупнейший в бассейне Волги водно-болотный массив, сохранившийся в естественном состоянии. Ключевая орнитологическая территория мирового значения, ядро экологического каркаса русской равнины. Для того, чтобы получить такой статус, достаточно соответствовать одному из критериев Рамсарской конвенции. Камбакалде соответствует 5 критериям. Значит, первое, важнейшее, это вот критерий, это уникальность угодья, именно обширность малонарушенной хозяйственной деятельности территории. Многие участки в пределах угодья – эталоны озер и болот разных типов. Следующий критерий – обитание на территории видов из национальных или региональных красных книг. Посмотрите на эти цифры, запомните их. Здесь живет 30 видов из Красной книги России и 82 вида из Красной книги Нижегородской области. Следующий критерий – Значит, в общем-то, водно-болотные угодья поддерживают биологическое разнообразие. Локальные группировки изолированы чернозубы гагара, беркута, большого кроншнапа. Очень важный критерий – наличие водно-болотных птиц. Здесь в начале гнездования живет от 15 тысяч особей гусеобразных, ржанкообразных, журавлеобразных птиц до 50 тысяч в конце гнездования. Вот, следующий критерий – водно-болотные угодья поддерживает существование более 1% особей в популяциях не менее 7 редких видов птиц, связанных в своем распространении с болотами. Это беркут, орлан-белохвост, большой подорлик, серый журавль и огромное значение территории водно-болотного угодья – адекватной территориальной охраны. Кроме Керженского биосферного заповедника, здесь организовано 14 памятников природы и планируется создание еще одного в результате реорганизации Михайловского охотничьего заказника. Опыты их охранные зоны занимают 63% площади водно-болотного угодья. Не случайно именно эта территория была выбрана основным полигоном для реализации крупномасштабной долгосрочной программы проведения биотехнических мероприятий для редких видов крупных хищных птиц. Аналогов этой программы в России нет. В последние годы она стала предметом тиражирования в другие регионы. На данном слайде показаны места установки гнездовых платформ для беркута, скопы, орлана белохвоста, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Вот благодаря поддержке областного правительства и Министерства экологии за 10 лет удалось увеличить численность беркута в 10 раз, с 2 до 20 пар. Численность КП удалось увеличить с 5 до 30 гнездящихся пар. То есть в Нижегородской области уникальный прецедент, так сказать, отведения вида от вымирания и исчезновения. В последние годы идет очень больших успехов удалось добиться восстановления численности чернозубой гагара. Вот, Красная книга, все это Красная книга Российской Федерации. Огромная многообразная ресурсная роль водно-болотных угодий. В первую очередь болота Волкамско-Бакалдинской группы – это важнейший регулятор гидрологического режима Волжско-Ветлужской низины. Они играют огромную роль в обеспечении самоочищения воды и стабилизации гидрологического режима в бассейне Волги в целом. Озера и болота содержат значительный запас пресной воды, активно используются для рекреации. Очень важно, что водно-болотные угодья сохраняют и воспроизводят богатейшие охотничьи ресурсы. На данной территории ведется лесопромышленная и лесохозяйственная деятельность. Камско-Бакалдинские болота в значительной степени обеспечивают удовлетворение жизненных потребностей населения, примыкающих сел и поселков. Заготовка дров и сена, сбор грибов и ягод, в том числе на продажу. Значит, особо следует подчеркнуть, что эта территория крупнейший в Нижегородской области клюквенник. Стоимость клюквы, собираемой с площади свыше 6 тысяч гектар, гораздо выше, чем стоимость запасов торфа. Это экономический ресурс, который мы не можем позволить себе потерять. Главная угроза для водно-болотного угодья сегодня – это планы подъема Чебоксарского водохранилища. Самые большие территории охватят зона подтопления. В разной степени подтопленными окажутся все участки, на которых произойдет повышение уровня грунтовых вод. Я хочу подчеркнуть, что для болот и озер важна не столько абсолютная высота поверхности, сколько абсолютная высота дна, где происходит подпитка грунтовыми или подземными водами. Один маленький пример вот на этом слайде показан. Поверхность участка болота Бакалдинское вокруг озера Черное лежит на абсолютных высотах более 80 метров. Однако с 81 года, то есть с момента пуска первой очереди Чебоксарской ГЭС и установки уровня водохранилища в 63 метра, здесь в течение 20 лет происходит подъем уровня грунтовых вод, питающих болото. Полное усыхание соснового древостоя, превращение экосистем верхового болота, фитоценозы, характерные для переходного. Я думаю, все в этом зале знают, что природная сукцессия идет в направлении низинное, переходное, верховое. Процессы повернулись вспять. Их нельзя объяснить какими-то природными обстоятельствами. Единственный внешний фактор, существенно изменившийся в последние десятилетия, это пуск Чебоксарского водохранилища. Последствия реализации этого плана противоречат целям организации ВБУ, записанным в положении, вот они на всем трем целям, и задачам организации данного объекта. Вот я специально выделила сохранение естественного гидрологического режима, одна из важнейших задач. В общем-то, для экологов совершенно очевидно, что на значительных площадях в результате подтопления будет происходить усыхание, гибель древостоев, перестройка лесных экосистем. Процессы быстрой перестройки экосистем всегда сопровождаются утратой редких видов. Мы не можем сейчас определить точное число утрачиваемых гнездовых участков беркута, скопы, число гибнущих краснокнижных орхидей, вот, и многих других видов. Для этого нужны специальные гидрологические исследования и точный прогноз изменения уровня грунтовых вод. Сегодня этот прогноз дать не могут. Для экосистем важно изменение уровня в 20 сантиметров. Геологи говорят, что у них это пределы ошибки. Такую точность невозможно. Камбакал до ядро экологического каркаса. Назначение экологического каркаса – поддерживать экологическое равновесие за счет буферных способностей экосистем. Выполнять эту роль могут только стабильные экосистемы. Экосистемы, находящие в состоянии перестройки, тем более перестройки обратной природным процессам, утрачивают буферные способности и средообразующую роль. Таким образом, сохранение Рамсарского водно-болотного угодья – это международное обязательство Российской Федерации. Сохранение видов, занесенных в Красные книги России и регионов, а также среды обитания этих видов – это требование федерального законодательства. Таким образом, подъем уровня Чебоксарского водохранилища приведет к нарушению как международных обязательств нашей страны, так и федеральных законов. Спасибо за внимание.
Спасибо большое. Я хочу всем участникам напомнить о том, что мы все-таки должны идти по графику. Значит, все доклады, которые у нас не уместились в эту часть, мы их просто сдвинем автоматически на вторую часть и обязательно всем дадим выступить. У нас будет с 11.45 до 12.15 кофе-брейк и перерыв, а дальше эта секция перейдет в зал Бетанкура. И дальше мы все продолжим, все доклады, которые не успели. А сейчас вот в качестве заключения я предоставлю слово Евгению Васильевичу Копцеву. Буквально 2-3 минуты, пожалуйста, Евгений Васильевич.
Уважаемые коллеги, в 2007 году вместе с Валерием Павленовичем нам пришлось отстаивать в Совете Федерации свою позицию. И действительно, на какое-то время было затишье. Затем ситуация начала повторяться. Я бы хотел прежде всего остановиться на некоторых вопросах стратегических интересов, ущемления стратегических интересов Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Коснусь города Нижнего Новгорода. Вот у нас есть Нижегородский метрополитен. Сегодня он уже подтоплен в песках, есть баражный эффект. И если мы поднимем уровень Чебоксарского водохранилища, то у нас должна постоянно работать система водопонижения. А что это такое? это активизация суффузионного процесса. Это провалы, это суффузионные просадки и те героические условия нашего усилия нашего губернатора по строительству метрополитена вернут нам огромные затраты по ущербу в заречной части. Потому что он построен без учета активизации суффузионных процессов. Второй момент. Еще один крупный проект – это международный аэропорт. Он тоже будет подтоплен. И вот для Нижнего Новгорода это позиции, которые никак не учитываются в тех затратах и в том проектном обеспечении, которое мы сегодня слышим. Еще один момент – заболоченность Борской поймы. А что такое Борская пойма? Борская пойма сегодня стратегический территориальный резерв для развития Нижегородской агломерации. И, естественно, для того, чтобы там что-то делать, необходимо будет проводить мощный объем инженерной подготовки. И последний момент, на котором хотел остановиться, это питьевое водоснабжение. Вы, уважаемые коллеги, знаете, что основное питьевое водоснабжение Нижнего Новгорода идет из реки Оки. Выше по потоку Дзержинск, и при постройке плотины, при повышении уровня, естественно, скорость течения уменьшается. Образуется эффект сгонно-нагонных волн. Артемовские луга, очистные сооружения, иловые площадки. И вот это все хозяйство с гонно-нагонной волной пойдет на наши водозаборы. Мы уже неоднократно говорили о том, что это заставит источник водоснабжения Нижнего Новгорода переводить на подземные воды. Вот этот блок стратегически очень важен. И второй момент. Город Чебоксары, 400 тысяч населения, город Нижний, 1 000 000. И когда мы как-то вот по-соседски исходим из того, что там мы качество воды улучшим, а вы вроде как и решаете эти проблемы сами. Вот здесь, мне кажется, нужно очень тщательно взвешивать все позиции, которые необходимо учитывать в затратном механизме. Я не касаюсь экологической составляющей и абсолютно согласен с нашими коллегами, а вот по системам жизнеобеспечения города затраты можно защитить берега от оползней. Намного сложнее защититься от провальных карстовых и суффузионных процессов, поскольку это трудно прогнозируемые и практически непрогнозируемые процессы. А уж то, что у нас сегодня в городе Дзержинске, ведь ставился вопрос, 19 заводов союзного значения до 1985 года, закрытых заводов, оборонных заводов, и захоронения были непосредственно в толщу аллювиальных отложений. А во время войны производство синильной кислоты. И отходы синильной кислоты на лошадях, в бочках вывозились с территории заводов. Далеко можно на лошади увезти, а разложение синильной кислоты – это, извините меня, десятилетия, а может быть даже и столетия. Поэтому надо было провести геохимическую съемку всей территории, чтобы знать, а что за минное поле у нас там есть, и какие техногенные растворы могут в результате разбавления появиться вот в этом полигоне. Поэтому последствия эти абсолютно непредсказуемы. Абсолютные. И вот я как раз хотел остановиться на основах экологической государственной политики, которые Медведев, будучи президентом, 30 апреля утвердил, сегодня он как премьер-министр, дал задание разработать перечень мероприятий, которые бы включали все объекты, включая вот с точки зрения экологии. И один из пунктов, который раньше считался как рекомендуемым по общественным мнениям, он звучит абсолютно четко. Вот. обязательно учитывать мнение, учитывать общественные мнения при проектировании строительства объектов, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду и ухудшить экологическую ситуацию. Это помимо того, что у нас с вами было по не просто восстановлению, а учитывать ущерб и его нейтрализовать. Вот эти позиции сегодня в наших новых основах. И ему, как новому премьеру, я думаю, в резолюции нашего форума обязательно нужно отправить и общественные обсуждения тоже направлять в рамках вот этих утвержденных новых основ.
Спасибо, спасибо, Евгений Васильевич. Спасибо большое. Объявляется перерыв, и дальше действуем по тому графику, который я вам доложил.
Участники приглашаются в зал Бетанкура. Это по коридору направо и на третий этаж. Через 10 минут.